Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко, друзья, здравствуйте. Российская армия опять продвинулась вперед и расширила так называемый Катериновский выступ между Лиманом и Боровой. Об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. По данным аналитиков, оккупанты захватили территории в селе Новое и в сторону реки Оскол, а также возле села Новомихайловка, расширив таким образом свой плацдарм. Сегодня утром Генштаб сообщил о 36 атаках агрессора на Лиманском фронте. Это резкий рост количества штурмов. За сутки до этого ведомство насчитало тут только 21 атаку. Штурмы шли по всему более чем 30-километровому Лиманскому фронту, от Копанок до Ямполевки. В целом, накал на фронте растет. Генштаб сегодня утром сообщил о 196 боестолкновениях. Накануне о растущем давлении агрессора в преддверии анонсированного им, предложенного им перемирия, сообщал и главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, куда Россия рвется к 9 мая. Что происходит на Лиманском фронте и почему агрессор усилил там натиск. И о чем говорит решение администрации президента США Трампа, так и продать первую партию оружия в Украине. Сегодня с нами будут начальник отделения коммуникации 60-й отдельной механизированной бригады Максим Белоусов. Это тот самый Лиманский фронт. Военный аналитик и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. И моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Ольга Кацан. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, номер наших Вайбера и Телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите. Только если вы не находитесь в оккупации. Если на оккупированных территориях, пользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что мы делаем в YouTube или Facebook, в зависимости от того, где смотрите нашу программу. Ну и не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В прошлые сутки агрессор атаковал под Верхнекаменским, штурмовал Часов Яр и поселки поблизости. На юге – Белую гору, на востоке – Андреевку. Продолжаются атаки Торецка, а также его восточного фланга. Покровск. Направление лидирует в количестве штурмов – 85 атак за сутки. Под ударом такие направления. На юг от Покровска. На отрезке между Покровском и Торецком. Здесь Deep State отмечает продвижение РФ у Березивки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова. Юг Донецкой области. Армия РФ давит у Константинополя, Привольного, Вильного поля в сторону Отрадного, Шевченко и Богатыря. Лиман, Купинск. На Купинском участке силы обороны отбили атаки в пригороде Купинска и в районе Песчановского выступа. На Лиманском ситуация сложнее. Агрессор пытался штурмовать 36 раз. У Новосергеевки, Надии, Твердохлебова, Редкодуба, Нового, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодези, Новомихайловки и Грековки. Deep State сообщает о продвижении противника у Новомихайловки и Нового. Таким образом, плацдарм на правом берегу реки Жеребец продолжает расти.
С нами Максим Белоусов, начальник отдела коммуникации 60-й отдельной механизированной бригады «Лиманский фронт». Максим, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Обожаю здоровья, взаим рады бачити.
Часто мы с вами видимся, к сожалению, по печальному поводу, да, это обострение на Лиманском фронте. Ну, в прошлые сутки Генштаб зафиксировал 36 боестолкновений на всем Лиманском фронте. Ну, это достаточно длинный участок, 30 километров этого фронта приблизительно от Копанок до Ямполевки. Но, тем не менее, обычно у вас там 20, ну, в районе 20 штурмов бывает, до 10-12 падает по всему этому фронту. Сейчас 36. Горячо у вас?
Так, у нас складно, спекотно, ну, в принципі, так вже довго продовжується, це вже приблизно півроку вони почали активно діяти на нашому відтинку, в нашій зоні відповідальності, і у нас постійно йдуть штурми, переважно піхотні, переважно це малими групами з різних напрямків, вони висуваються, намагаються накопичуватися поближче до наших позицій, і відповідно розфокусовують нашу увагу через те, що то там, то там, то там з'являється, це, в принципі, такий складний момент для нас. Механізованих штурмів все ж таки поменше, саме тому, що техніка не живе довго зараз саме на нашому відтинку фронту, десь буквально за півгодини 40 хвилин вона зникає через те, що просто починають одразу полювати на неї FPV-дрони. І плюс ось те, що зараз ви бачите на своїх екранах, це дистанційне мінування. У нас є підрозділ важких ударних дронів «Нічні примари», і якраз він дистанційно мінує шляхи по яким їздять ворожі, ну, ворожі танки, ворожі БТР, ворожі БМП. І ті дуже часто ось підриваються на мінах, після чого, звісно, вже набагато легше допрацювати по ним і впівдронами, щоб повністю знищити техніку та так, щоб вона ніколи вже не повернулася в стрій.
Максим, от об этом дистанционном минировании я как раз хотел у вас спросить. Это такое, ну, относительное ноу-хау, да? Мы раньше не видели таких сообщений о массовом дистанционном минировании. А, дроны появилось, достаточное количество дронов, которые делают это минирование. Сколько густо можно минировать? Расскажите, пожалуйста.
Ну, в принципі, існує певний план, за яким визначається, все наноситься на мапу, щоб було зрозуміло, щоб, наприклад, в разі якихось дій, щоб ми точно знали, де знаходяться міни, то ось важкі ударні дрони, це так звані, росіяни їх називають «баба-яга», вони використовуються зазвичай в сільському господарстві, але зараз дуже стали в нагоді, коли потрібно наносити такі масштабні ураження або мінування. І ось кидаються протитанкові міни з висоти, і таким чином мінується шлях логістики, наприклад, чи шлях, по якому ми знаємо, що можливо буде атакувати ворог. І ворог після цього просто вже дійсно, особливо взимку, дуже складно помітити такі міни, тому що їх може присипати снігом, і відповідно взагалі вони стають невидимими для ворога. Тому дистанційне мінування, по-перше, це зараз зберігається життя наших інженерів, які, наприклад, ризикують кожного разу, коли їм потрібно виїжджати іноді і на лінію зіткнення, іноді і трішки в тил заїжджати, то ось дрони, звісно, це дрони, і вони, їх можна купити ще. А ось людські життя купити, вони безцінні, звісно, неможливо. Тому саме акцентуємо на дистанційному мінуванні дрона.
Ну, і ще преимущество, що росіяни, російські солдати не видять, куди упала от эта вот міна, да, і, ну, в этом тоже преимущество, що є такий елемент неожиданности, що ця територія замінірована, а вони пытаются по ней прорваться. Вернемся к штурмам. Там достаточно такое серьезное продвижение Дипстей зафиксировал на Катериновском выступе посередине между Лиманом и Воровой. Знаю, что ваша бригада стоит южнее. Вам чем угрожает вот этот выступ, который разрастается и в сторону реки Оскол, ну и по ширине?
Ну, для нас завжди складність, коли збільшується кількість сторін, з якої на нас може атакувати ворог. Відповідно, коли і збільшується і площина, і кількість таких сторін, для нас складність заключається в тому, що нам потрібно ще більше розфокусовувати нашу увагу, ще більше дивитися за більшою кількістю простору, щоб чи буде він йти звідти чи ні, це все може бути раптово, і відповідно ми завжди готові для того, щоб відбити атаки, але ж я кажу, що для цього потрібно і пильнувати, і постійно бути увімкненими. Це складно, але вже йде четвертий рік повномасштабного вторгнення, хлопці навчилися, хлопці тримаються, і для нас важливо уповільнити якомога більше просування ворога і не дати йому просуватися до Лиману. І ще хотів додати, що у нас на нашому відтинку фронту дуже багато ворог починає експериментувати. Я не знаю, як в інших частинах, але у нас ворог, наприклад, активно застосовує плащі антидронові. І ось, якщо недавно ми дізналися про те, що був такий у них спеціальний підрозділ квадроберів, які повзали у плащах, не стаючи на ноги, вони просто повзли постійно, але були знищені. То зараз ось ви бачите на екранах, це вже бігаючі плащі були тільки що, які в день навіть вони, я назвав це як плащ-пакет, тому що чорного кольору, і він схожий на чорний пакет, тобто вони зекономлять одразу, їх буде легше виносити з поля бою, тому що я не знаю, на що вони сподіваються, їх дуже добре видно. І коли вони так швидко пересуваються, я думаю, що, в принципі, можливо, це більше для них якийсь психологічний ефект, тому що вони не бачать, що над ними дрони, і їм не так лячно, можливо, як такі, як страуси бігають. Тобто, хопа, голову сховали в пісок, а ці просто в пакетах бігають і все.
Ну, це странно виглядить, да, якщо це антидронний плащ, ну, теплоізоляційний плащ, він світиться все одно, да, в тепловізорі.
Я чесно скажу, я не знаю, на що вони сподівалися. Можливо, там нас шокувати, що від сміху у хлопців вони не будуть на кнопки попадати, але ж ні. Ну, тобто, бачите, що ворога знищено. Навіть використовуючи такі плащі, ну, добре вночі, по полю бігти, це ж не ну, я розумію, що в посадці, наприклад, так, Зеленка зараз повернулася, багато зелені, тобто там можна сховатися і дійсно не буде видно, і навіть якщо людина не рухається, то його і не може непомітно бути у посадці під деревами, так, тому що він не буде рухатись. Але тут вони просто біжуть по полю. Ну, це якісь, ну, не знаю, ну, не можу прокомментувати навіть.
Да, действительно, было бы очень смешно, если бы не было и грустно одновременно от того, что сейчас происходит. А, Максим, а с чем вы связываете вообще вот такое вот обострение на вашем участке фронта? Как вы думаете, почему вот сейчас какое-то давление, да, ну, около 200 атак по всем фронтам? Я так подозреваю, что расти будет натиск.
Ну, дивіться, в принципі, тут секрету ж немає. Вони все люблять сакральне, і як є таке, ну, вислів, датське королєство, ну, від слова дата, не від дання, а від дата. І скоро 9 травня, це дуже тяжіє, тому що у Росії це прям сакральне свято, і відповідно їм потрібно якісь досягнення отримати. І тому вони кидають в бій усе, що тільки можна. Причому це буквально такі, як ви бачите, просто бездумні штурми. Це вже, я не знаю, м'ясно-пластикові, да, м'ясно-пакетні штурми. Тобто вони вже біжуть одразу в пакетах. Ну, тобто це зовсім вони не жаліють особовий склад. Незважаючи на те, що вони самі почали цю війну і самі ось закидають такою кількістю людей, і жалю в них зовсім немає.
Спасибо большое, Максим. Были рады вас видеть. Максим Белоусов, представитель начальника отдела коммуникации 60-й отдельной механизированной бригады «Лиманский фронт», был в эфире радио «Донбасс Реалий». Эвакуация раненых из Часового Яра сейчас сверхсложная задача для украинских военных. Логистические пути контролируются ударными дронами армии России. Моя коллега Евгения Русецкая пообщалась с экипажем бронированной машины, который вывозил раненых побратимов из города. Во время эвакуации машина несколько раз была поражена российскими беспилотниками, горела на ходу. Но экипажу таки удалось вывести раненых.
Отримали задачу завести хлопців, забрати звідти яка 300-х, тяжелих поранених 300-х і виїхати. У нас така задача була.
Це в самому Часовому Ярі?
Так.
Це в забудові?
Так. Ми ж їздили цим маршрутом, маршрут цей самий, постоянний. Налаштувалися, що маємо заїхати, хлопців вигрузити і забрати.
Побистріше.
Чи якнайшвидше. Ну, як могли, так і старались.
Влучали багато разів.
Два рази попали по машині. Ну, так що нормально.
На міну наїхали.
Тобто дорога була замінована?
Так, так. Як верталися вже назад. Ми як назад верталися, то ми вже не бачили, куди ми їдемо. Ми вже його ввалили напряму. Як могли, якнайшвидше думали, щоб хлопців вивезти звідти, щоб осталися живі і здорові.
Видно, що ви вже коли повертаєтесь, машина димить. Тобто це було влучання чи це відміни? Що це було?
Це влучання було.
Це влучання було, і потім там казав цей... Ну, стояли медикаменти, ще були на машині, плюс, як там почалось, загорілося.
Хлопців піднівечило.
Загорілося, медикаменти зараз почали стріляти, патрони там були хлопців, речі там були в речах хлопців.
Ще там, де хлопці лежали, там і горіло.
Так. Доїхали до села, там вже почали тушити, вже менші обстріли були.
Водою, яка була.
Ви їх витягали, як тільки ви зупинилися?
Ми не могли їх витягнути, бо патрони зривалися, стріляли.
Патрони рвалися.
Хлопці якось самі відтекли. Добре, що була вода під руками, ми водою затушили, щоб патрони трохи охолодилися.
Патрони насипом були розсипані. Ну і вийшло, там все порозліталося. Так.
Ви собі нарахували, скільки ви врятували такими поїздками життів хлопців?
Ні, ми багато вивозили, вивезли БМП. Один ми теж заїжджали, вивозили багато хлопців.
Бувало по 4 рази на ніч їздимо туди-назад. Раніше приїжджали, там ще були дерева, якісь такі, місцевість така, що. А це приїхали, там вже немає ні кущів, нічого, там вже все випалено, ями, дорога вибита снарядами. Там навіть вже трудно запам'ятати дорогу тою.
Российская армия опять продвинулась вперед и расширила так называемый Катериновский выступ между Лиманом и Боровой. Об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. По данным аналитиков, оккупанты захватили территорию Селеновая в сторону реки Оскол, а также возле села Новомихайловка, таким образом расширив свой плацдарм. Сегодня утром Генштаб сообщил о 36 атаках агрессора на Лиманском фронте. Это очень много, обычно там около 20. Штурмы шли по всему более чем 30-километровому Лиманскому фронту, от Копанок до Ямполевки. Да и вообще, накал на фронте растет. Генштаб сообщил сегодня утром о почти 200 боестолкновений. Накануне о растущем давлении агрессора сообщал и главком вооруженных сил Украины Александр Сырский. Куда российская армия рвется к 9 мая, об этом, в частности, поговорим с Михаилом Самусем, военным аналитиком, директором New Geopolitics Research Network. Михаил, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Михаил, ну, видно, что Россия усиливает свой натиск, и, скорее всего, это не предел. Зачем, да и куда рвутся, как вы думаете? И стоит ли к вот этому давлению привязывать День Победы, который отмечают в Москве 9 мая?
Ну, тут непосредственная связь, естественно, российскому командованию нужно что-то доложить в Кремль. Кремль требует каких-то побед, каких-то результатов. Результатов нет, если мы возьмем хотя бы месяцы, которые прошли в 2025 году, больших достижений нет. То же самое возьмем 2024 год. Да, можно посчитать какие-то квадратные километры, но, опять же, это не говорит о том, что Россия может побеждать или Россия достигла какого-то оперативного успеха. Огромные потери, результаты только пропагандистские, поэтому приходится требовать достичь хотя бы чего-то. Я, например, рассматривал бы самый, скажем так, эффективный путь для получения такой победы – это приближение к границе Днепропетровской области, потому что после этого Путин может заявить, что мы вошли еще в одну область.
Михаил, вот хотел вас спросить, а зачем это россиянам? Ну, если подумать, еще Днепропетровская область, и мы зашли в Днепропетровскую область. Что это за победа такая?
Это победа, которую можно представить даже Трампу. Ну, то есть, если вот Трамп постоянно говорил, Россия большая, Россия наступает, Украине нужно останавливаться, сдаваться, нечего было воевать со страной, которая в 20 раз больше, армия сильнее и так далее. Mm-hmm. До сих пор эти тенденции, вернее, нарративы звучат, но после подписания как раз ресурсной сделки, я думаю, что их станет меньше. Но в любом случае, вот если мы представим, что Путину говорить с трибуны Парада Победы. Понятно, если там отойти от исторических аспектов, вот на данный момент чем может похвастаться Путин. На самом деле, ну, то есть можно сказать, что российская армия движется, российская армия куда-то движется, побеждает, ломает фронт и так далее, но эти разговоры идут с конца 23-го года, когда, собственно, и началось это наступление. А вот если зайти в Днепропетровскую область, с военной точки зрения абсолютно действительно это ничего не значит, никакого значения приближения к границе так называемой, хотя, естественно, ничего там нет, это все на карте, условно все. Если подойти к этой линии на карте, то можно заявить американской стороне через Виткофа, что мы вошли еще в один регион, мы теперь будем требовать, например, еще и Днепропетровскую область. Ну, точно так же, по той же логике, они требуют Херсонскую область, требуют Запорожскую, они могут точно так же требовать и Днепропетровскую, как и Донецкую. Поэтому здесь чисто логика информационно-психологических операций, давление, в том числе на Трампа, использовать это как козырь, чтобы Трампу сказали, ну вот видите, чем дольше Украина не соглашается сдать Крым, например, сдать те регионы, которые частично оккупированы полностью Россией, Россия движется дальше, еще заходит в новые области, а это означает, что Украина проигрывает. Вот и весь эффект. На фоне взятия полсела за неделю, это можно представить действительно как какую-то победу.
В общем, вы думаете, что вот за эту неделю, которая в преддверии 9 мая, вот это самое будет такое место приложения наибольших усилий, вот эта Котляревка, да, собственно говоря, и там самая простая победа, которая может упасть в руки, да, ну не взять же Лиман, Северск или Часов-Яр, ну, за это время.
Или Покровск.
Или Покровск,
да,
тем более.
Да, на направлении они пытаются. Сейчас они в основном как действуют, авиационные удары, дроны пытаются уничтожать инфраструктуру, просто уничтожать города, которые дотягиваются. А вот продвигаться, занимать территорию, да, действительно, вот, логически представить себе, какая может быть главная победа вот перед 9 маем, да, действительно, зайти в Днепропетровскую область. Но я думаю, что это уже не удастся. Вот за те дни, за неделю им не удастся это осуществить.
Михаил, соглашаться или нет Украине на перемирие, так называемое российское, по сути, одностороннее прекращение огня, пока украинская сторона не ответила ни позитивно, ни негативно, да, ну, есть такие вот как словесные формы, соглашайтесь на 30-дневное перемирие, зачем нам вот это вот 3-дневное перемирие, прокомментировал Кит Келлок, отверг он это объявленное Путиным перемирие, спецпредставитель президента США, сказал, что 3-дневное перемирие – это абсурд, трудно не согласиться с Келлогом, ну, и военные рассказывают, что во время предыдущего пасхального перемирия там активно разминировали оккупанты фронт, подтягивали технику, сосредотачивали силы, пользуясь затишьем, да, и запретом для того, чтобы стрелять. Есть смысл Украине действительно соглашаться на это перемирие или, может быть, проигнорировать и перестать играть в эту игру?
Никакого смысла соглашаться нет. Я бы даже не то, что игнорировал. Ну, во-первых, я бы официально, вот если отвечал за это направление, все-таки официально бы заявил, что военный парад – это военное мероприятие, скопление нескольких тысяч российских войск, несколько сотен единиц бронетехники и других единиц техники являются законной военной целью, поэтому вот просто вот так заявить, знаете, просто чтобы те люди, которые собирались в Москве, в том числе лидеры других государств, они понимали, это законная военная цель. Ведь вот последние недели, вспомните, удары Кривой Рог, Киев, Харьков, Днепр, другие города. Когда явно, вот есть видео, когда бьет Россия целенаправленно баллистической ракетой по кафе, в котором и близко не было никаких военных, они говорят, там были военные, нам сказали, поэтому это военная цель. Ну, извините, если вы уж бьете по кафе, гипотетически какие-то военные там где-то проходили, то скопление нескольких тысяч российских военных, ну, это явно законная цель. И поэтому Украина имеет полное право нанести удар по этой цели. Это первое, что можно сейчас сделать. Просто вот такая стратегическая неопределенность. Знаете, есть такое понятие. Мы заявляем, что это, мы считаем это законной целью. Дальше думайте сами. Ну и, естественно, никаких перемирий вообще в природе с Россией не существует. Мы это знаем с 2014 года. Речь идет вообще-то о прекращении огня, а не перемирии. То, что заявила Украина 11 марта в Джиде, это письменно, есть коммюнике вместе с Соединенными Штатами, Украина готова немедленно прекратить огонь на 30 дней и потом продлить во всех доменах, говорят, земля, воздух, море, без всяких условий. Не так, как Россия. Мы готовы, но и дальше начинается перечисление. Денацификация, демилитаризация Украины, не вступление в НАТО, ну и там дальше вот эти вот выдумки про территории, Крым и так далее. Нет, без всяких условий просто прекращаем огонь, а дальше подписываем протокол о прекращении огня и начинаем те действия, которые возможны в данных случаях. Вообще для Украины, в принципе, дальше ничего и не нужно делать. Обсуждать наши территории мы не собираемся. Статус Крыма абсолютно точно так же не собираемся обсуждать. То есть для Украины достаточно прекращения огня, а дальше дипломатическим способом освобождение наших территорий. Ну или, когда поменяется ситуация в Украине, тогда можно размышлять и о военных способах, когда мы усилимся и так далее. Но в любом случае мы говорим о прекращении огня минимум на 30 дней, а не о каких-то странных перемириях. Здесь убиваем, здесь потом вы разрешаете нам провести парад, а дальше мы завтра ударим по Киеву баллистикой. Такие перемирия нам не нужны, поэтому извините, но я думаю, что тут с украинской стороны должно быть, во-первых, это военный парад, это законная военная цель. Во-вторых, мы призываем Россию прекратить огонь хотя бы на 30 дней.
Договор о недрах, вы упомянули его, действительно, такое эпохальное событие, мы, может быть, его еще не осознали. Сейчас, ну, вчера подписали такое рамочное соглашение, я так понимаю, там будет еще техническое соглашение. Не будем углубляться в детали, да, это отдельный разговор, что подразумевает этот разговор о недрах. У меня вот вопрос к вам касательно военной его составляющей. В принятом тексте предусмотрено, что для оперирования процессами будут созданы два агентства с украинской и американской сторон, которые будут действовать от имени стран. Именно украинскому агентству будет перечисляться прибыль из бюджета, который Украина будет передавать в общий фонд. Новые поставки оружия будут зачисляться как вклад в фонд со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну и сегодня появилась новость, что администрация Трампа одобрила продажу Украине оружия на сумму, ну, пока крошечную, да, ну, относительно общих поставок, $50 миллионов, об этом сообщило украинское издание «Киев-Пост», ну и появилось в документальных реестрах Конгресса США подтверждение вот этому сообщению. Я так понимаю, в этом и была самая наиболее насущная потребность Украины, мотивация вообще подписать это соглашение, получение дальнейшего оружия от Соединенных Штатов Америки. Михаил, что, будут ракеты к «Патриотам» и, возможно, сами установки «Патриот»? Можем уже сделать такой осторожный, ну, прогноз, вывод?
Ну, сейчас еще рано говорить. Договор о ресурсах, он, кстати, не о недрах, потому что там не недра фигурируют, а все-таки ресурсы. И что важно, новые проекты, те проекты и та помощь, и те отношения, которые были до этого, они не учитываются в создании этого фонда и в действиях этих агентств, которые, кстати, в Украине оно уже создано, а там на основе действующего агентства будет все это происходить. Поэтому... На самом деле все это еще предстоит ратифицировать, рассмотреть окончательно, действительно подписать еще два соглашения, коммерческое и техническое. Но сама суть действительно очень выгодна Украине. Во-первых, все-таки, несмотря на то, что критиковали президента за то, что он включил четвертый пункт в план победы, помните еще, в прошлом году этот пункт сыграл. То есть Соединенные Штаты теперь являются стратегическим партнером Украины. Однозначно Соединенные Штаты будут вкладываться в Украину. Этот фонд, который будет создаваться, он называется «Фонд восстановления Украины после российской агрессии». Там таки написано. Постоянно упоминается Россия как агрессор и Соединенные Штаты стратегический партнер по восстановлению Украины. Дальше, естественно, там очень интересный аспект, который подчеркнул американская сторона в своем коммюнике вот сегодня, что это означает, что никакие страны, которые финансировали Россию, не могут принимать участие в восстановлении Украины. Это очень важно, потому что этим соглашением в том числе, возможно, обрезается даже возможности Китая поучаствовать в каких-то проектах по восстановлению Украины, по заморозке или окончанию войны, ну, во всяком случае, прекращению огня. Это очень важно, потому что Китай постоянно претендовал поучаствовать в коммерческих проектах в Украине, но при этом мы же знаем, что финансируются, поставки идут и ресурсов, и сырья, и компонентов, и микрочипов. Во всяком случае, Китай очень активно участвовал и участвует в поддержке функционирования российской военной промышленности, КНДРовской военной промышленности. Поэтому это удар в том числе и по Китаю. Украина здесь, получается, включает США в эти важнейшие процессы, которые будут поддерживать и нашу экономику, естественно. Ну и по поводу оружия. Тут действительно важнейший факт. Вот это вот первое сообщение по поводу 50 миллионов, тут действительно важна не сумма, а важен принцип. До этого Трамп вообще избегал разговоров о помощи, и, честно говоря, я за базовый сценарий дальнейшего развития событий все-таки принимал то, что Соединенные Штаты не будут нам даже продавать оружие, а в основном это будет все-таки Европа и наша оборонная промышленность. Если Соединенные Штаты остаются в деле, даже поставкой вот через компенсацию, через этот фонд, это супер новость, это открывает перед нами перспективу продолжения наращивания нашего потенциала вооруженных сил, сил обороны, и это означает, что у России фактически нет шансов каким-то образом военным способом победить Украину. Но это очевидно. То есть в данный момент, когда мы останавливаем эту агрессию силами собственными, европейскими и остатками помощи администрации Байдена, которая тоже, мы помним, насколько она ограничивала и номенклатуру, и количество, сдерживая возможности сил обороны Украины в тех рамках, чтобы они могли обороняться фактически, но не могли наступать и проводить эффективно наступательные операции. Сейчас, если Трамп действительно убирает всякие перепоны на этом пути, у него, например, не будет политических каких-то ограничений, он может действительно нам поставлять и любые ракеты, и любые системы, не только для ракеты, не только для Patriot, а возможно и ракеты более мощные, ударные. Я не буду сейчас говорить о томагавках, но в принципе, почему бы и нет.
Михаил, спасибо, зарядили оптимизмом, его очень не хватает сейчас. Михаил Самусь, военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network, был в эфире радио Донбасс Реалий. Спасибо большое за ваше время. Мы идем дальше. Российские компании Донские угли и Импекс Дон отказались от 9 из 15 угольных шахт на оккупированном Донбассе. В прошлом году их взяли в аренду с громкими заявлениями о, цитата, масштабной реформе угольной отрасли. Ну а теперь возвращает обратно группировкам ЛНР и ДНР. Шахты оказались нерентабельными. Моя коллега Ольга Кацан подробнее изучал эту тему у нас в студии. Привет.
Привет.
Оля, несколько месяцев назад ты готовила большой материал о том, что произошло с захваченными шахтами. Тогда сообщалось, что большинство шахт не работают, но те, из которых что-то можно выжать, которые рентабельные. А далее российским компаниям оккупационная администрация отчитывались, что с приходом инвесторов все пошло на лад, обновляли технику, поднимали зарплаты, на гора, в общем, это все дело. И тут мы слышим, 9 из 15 оказываются нерентабельные. Что случилось? Они стали нерентабельны, они были нерентабельны.
Ну, от, власне, ми з тобою зустрічались наприкінці лютого, і тоді експерти, з якими я спілкувалася, слова яких переказувала у студії, вони відкрито казали, що ця історія про велику і масштабну реформу нереальна, це просто картинка, така димова завіса пропаганди. І от минуло 2 місяці, і вже пропагандистські медіа почали писати, що ці шахти нерентабельні, тобто це є ключова причина, якою вони пояснюють те, що потрібно скоротити кількість шахт, які вони вирішили зберегти. А, власне, вони це коментують тим, що ціни на вугілля падають взагалі по всьому світі, а технічне обслуговування потребує високих витрат. Але тут важливо сказати, що цей процес, він не є публічним. Тобто десь на прикінці березня у шахтарських групах російських соцмережах почалися обговорення про те, що таке рішення можливе, але його не комунікували компанії публічно досі. Кілька днів тому російське видання РБК опублікувало цю новину, після якої понеслася просто лавина таких обговорень, почали публікувати це інші медіа. І це були посилання на власні джерела, на нараду в російському Міненерго, де, власне, обговорювалося це питання, на протокол з цієї наради. Власне, я сьогодні перед нашим ефіром дивилася різні ресурси, як шахт, так і цих двох підприємств, і там про це нічого не пишуть, звісно. Там йдеться про запуск комбайну у лаву з однієї шахти, там трішки про зарплати, але жодної комунікації про таке рішення. І буквально вчора видання «Київ Індепендент» випустило розслідування, де воно пояснювало, як вугілля з окупованих територій потрапляє на світові ринки. І от автори цього матеріалу запитали про причини закриття шахт у колишньої топ-менеджерки компанії «Пексдон» Юлії Максимової. Вона відповіла коротко, процитую, «були поважні технічні причини». Угу. Тобто, якщо узагальнити це все разом, коли окупаційні адміністрації анонсували цю масштабну вугільну реформу, вони казали, що має залишитися 15 шахт, і, на секундочку, немає точних даних, але від 70 до 114 вугільних шахт були на окупованих територіях, тобто 15 мали працювати, тепер 9 з них вже, ймовірно, не будуть працювати далі, тобто лишається всього 6.
Не исключено, що і ті 6 скоро будуть не працювати. Оля, а якщо посмотреть, дійсно упали ціни на уголь, ну, були причини дійсно пересмотреть от це от рішення, не развивать дальше эти шахты, или это действительно такая хитрость со стороны оккупантов, ну, мы не закрываем все, а потом через несколько месяцев говорим, ну, к сожалению, так вышло, мы закрываем теперь.
Ну, насправді, зараз у світі йде великий тренд на відмову від вугільної енергетики, тобто це цілком зрозуміло, навіть ну, мені здається, що у будь-якому випадку це було б невідворотно, але якщо говорити конкретно про цей кейс, про який ми зараз говоримо, то тут більше мені здається, що це така пропагандистська картинка, тому що, знову ж таки, в повідомленнях, на які я натрапляла, коли аналізувала цю ситуацію, російські пропагандистські медіа не упускають можливості сказати, що це Україна довела до ручки ці шахти, вони дісталися їм уже в збитковому вигляді, вони намагалися, як могли, щось у них інвестувати, але от, на жаль, через те, що світової економіки
умом, якої ти какоїться, вони змушені приймати такі рішення.
Ну, убиточні вони там були, більшість з них завжди, із-за того, що там, ну, дуже велика виробітка, і вони глибоко знаходяться. Давай о людях немного поговоримо. Звісно, скільки людей працюють на шахтах, які можуть закрити, там взагалі є якась робота, платять ли зарплати, ну, от що чекають людей?
Ну, як виглядає із обговорень у соціальних мережах, то люди там насправді є, але їхня кількість, особливо чоловіків, на шахтах зменшується. За останніми новинами, які, знову ж таки, пропагандистські медіа публікують, понад 1500 співробітників найбільш шахти, яка наразі на так зване СВО. Пушиль про це дуже гордо заявляв, і він такий меседж озвучував, що шахти будуть працювати надалі, будуть розвиватися для того, щоб коли ці люди повернуться з так званого СВО, у них були робочі місця. І також із коментарів, які публікують мешканці окупованих територій, що вони от звертають увагу на те, що працівників дуже мало, якщо не взагалі немає. Був один коментар, що, здається, там одні жінки і пенсіонери працюють, тому що там півтора чи то рік щось таке розвантажувати лаву, це досить довго. І, ну, власне, щодо зарплат також велике, насправді, питання. Озвучувалося також серед людей те, що коли анонсують якісь певні підвищення, люди намагаються переходити, то ці зміни стають просто резиновими. В різних шахтах, звичайно, відрізняються там умови працевлаштування, але йдеться там не про 8 годин, а про 12 годин, які працюють люди. Йдеться про величезні штрафи. І, власне кажучи, багато нарікань щодо виплат заробітних плат, нічого не змінилося, знову ж таки, з того часу, коли ми про це говорили. Тобто, ніби є оця картинка пропагандистів, що шахти експлуатуються наповну, що закуповують нове обладнання, але саме з цих коментарів стає зрозуміло, що не все так райдужно. Ну і також з цікавого, видання «Новини Донбасу» проаналізувало російські реєстри, і вони виявили, що на всіх шахтах «Імпект Дон» збитки у «Комсомольця Донбасу» виручка мінус 32% порівняно із 2023 роком, а у «Торес Антрацит» мінус 15%.
То есть падает выручка, да? Мы вообще, ну, надо нас понять, мы не можем судить о том, действительно работают эти шахты, добывают ли они уголь, продается ли куда-то этот уголь, или работают они только на бумаге для пропагандистской картинки, да, что вот мы продолжаем работать. Кстати, друзья, если находитесь в оккупации, осведомлены о ситуации в угольной отрасли, может, вы шахтер, да, или в вашей семье шахтер, свяжитесь с нами через нашу анонимную форму, расскажите, что действительно происходит, работают ли какие-то шахты в оккупации, ссылка на анонимную форму в описании к этому видео. Оля, исходя из предыдущего опыта, что будет с этими 9 шахтами, которые, судя по всему, от которых откажется частный инвестор? То есть, что ждало предыдущие шахты, да, что с ними случилось? Ну и что будет с этими?
Так, ну, власне, плани були грандіозні, як уже ми про це і говорили, але тепер ці 9 шахт, від яких відмовився інвестор, передадуть назад окупаційним адміністраціям для подальшої їхньої ліквідації. Власне, доручили нібито уже розробити таку певну документацію і для того, щоб передати їх у так зване Держуправління з питань реорганізації та ліквідації нерентабельних шахт. І, власне, ось тут цікаво, що є такі заяви, що всі ці шахти не обов'язково будуть закриті, там, можливо, якісь відбудуться інші дії, можливо, там буде консервація, там, а не повна ліквідація, скажімо так, можливо, там суха консервація десь. Але зараз виник такий спір, обговорення, а хто буде нести витрати за оці технічні проєкти, за їхню розробку, тому що законсервувати шахту – це також процес, який потребує ресурсів, деньги, да, і потребує коштів. І от федеральна російська влада вважає, що за ліквідацію шахт повинні платити інвестори. Інвестори, власне, кажуть, що ні, і наполягають, що вони не мають цього робити. Тобто зараз триває оця внутрішня суперечка щодо того, хто, власне, має займатися цими роботами і фінансувати.
Стараються збавитися від пасіву, да, і будуть ще, наверное, по цьому поводу спору. Оля, спасибо тебе большое. Ольга Кацан, моя колега, журналістка Донбас Реалії, була в нашому ефірі. Ну, а наш сьогоднішній випуск закінчується. Друзі, спасибо большое, що були вместе з нами. Для вас в студії працював Денис Тимошенко. Більше ви можете знайти в інтернеті на сайті Української служби Радіо Свобода, Радіо Свобода ОРК, вкладки Донбас. Также наш проект представлен во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске Донбас Реалии, подписывайтесь на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю. Еще формы связи видите на ваших экранах, наша почта, наши телеграммы, вайбер, они работают в текстовом режиме. И все это варианты для людей, которые живут в свободной Украине, в остальном мире. Для жителей оккупации мы сделали специальную анонимную форму, через которую можно безопасно связаться с нашим проектом и даже получить ответ. Ссылку на эту анонимную форму можете найти в описании к этому видео. Пользуясь случаем, анонсирую, что завтра наш проект проведет свой традиционный стрим в ТикТоке. Мы обсудим новые детали бегства из Украины Виктора Януковича, которые стали известны в связи с новым приговором ему за содействие незаконном пересечении границы. И там, ну, такой факт всплыл, что Янукович, судя по всему, никого не боялся в Украине, потому что вернулся в Крым после того, как был в России. Крым на то время еще находился под украинской, под украинским контролем. Поэтому присоединяйтесь к нам завтра в 6 часов вечера. ТикТок Донбасс Реалии. А мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио Донбасс Реалии.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.